Господин Губарев, спасибо, что вы согласились давать эксклюзивное интервью для радио «Свободная Европа». Какие шансы есть сейчас для решения приднестровской проблемы?
Шансы есть всегда. Я могу повторить, что ключ к решению приднестровской проблемы лежит не в Москве, не в Киеве, не в Вашингтоне, не в Брюсселе, не в Вене. Ключ лежит в Кишиневе и Тирасполе.
Хотя очень много раз сказали, что ключ находится в Москве.
Ну, сказать можно все, что угодно. Можно сказать, что ключ находится там в ларце, ларец на дубу и так далее. Реально ключ к решению приднестровской проблемы лежит в Кишиневе и Тирасполе. Могу повторить, что решением приднестровской проблемы, с моей точки зрения, может быть только компромисс.
Компромисс,
который будет найден сторонами. Ну, само по себе слово «компромисс» совершенно понятно и очевидно, что при выработке этого компромисса стороны должны будут пожертвовать своими завышенными ожиданиями. И только такой компромисс будет жизненным. Компромисс, который будет одобрен населением на одном берегу Днестра и на другом. Только на этом условии может быть найдено решение приднестровской проблемы.
А вначале политическое решение, а потом экономические проблемы должны решаться? Или наоборот? Потому что тоже есть двусмысленные понятия.
20 лет подход был таков, что сначала политическое решение, потом решение всех остальных вопросов. Мы видим результаты этого подхода, который пытался реализовываться в течение предыдущих 20 лет. С приходом в Тирасполе нового руководства, как мне представляется, была избрана иная тактика, которая, видимо, на этом этапе реальна, да, тактика малых шагов. Мы видим попытки решить вопросы, прежде всего, облегчения жизни простых людей, хотя я против такого понятия «простые люди», каждый человек сложен, каждый человек – это мир, но, тем не менее, для облегчения жизни, контактов, связей людей, которые живут по обеим берегам Днестра.
А маленькие шаги к большому успеху, что мы должны понять? Потому что я поняла, Кишинев тоже толкует по своему мнению, а у Тирасполя другое мнение.
Я хочу сказать, что я начал говорить с того, что предыдущие 20 лет подход был иной. Сейчас подход вот этих малых шагов, о чем мы только что говорили, но давайте дадим время. Это политика, тактика малых шагов осуществляется, ну, на протяжении последних 6-7 месяцев. По сравнению с 20 годами, вы прекрасно понимаете, что это предельно малый срок. Давайте дадим время, посмотрим, насколько эта тактика будет приносить реальные плоды, и потом будем делать какие-то умозаключения.
Вот есть сегодняшнее заявление господина Шевчука, и он так заявил, что маленькие шаги, ему непонятно, как Кишинев понимает эти маленькие шаги, потому что были обязательства, но по своему видению эти обязательства Кишинев пока не...
Определенная справедливость в словах Евгения Васильевича присутствует. Если мы чисто количественно сравним те действия, которые были со стороны Тирасполя с первых дней буквально прихода к власти Евгения Васильевича Шевчука и попытаемся понять, что в ответ было сделано Кишиневым, то счет будет явно не в пользу Кишинева. Первыми своими декретами Евгений Васильевич Шевчук провел ряд мер, направленных на облегчение пересечения административной границы между Приднестровьем и Молдовой, на облегчение товарных отношений между Приднестровьем и Молдовой. Но пока адекватного ответа со стороны Кишинева не было.
А что должен делать сейчас Кишинев?
По крайней мере, показывать, что он эти шаги а. понимает, б. воспринимает, с. поддерживает.
А вы думаете, что он не понимает, не воспринимает, не поддерживает?
Понимает и воспринимает, может быть, но поддержки я лично пока не вижу.
Но не скажете, какая поддержка должна?
В каждом конкретном случае должно приниматься решение, которое соответствует поставленному вопросу. Вот мы в рамках формата 5+2, о котором мы только что говорили, уже два заседания пытаемся прийти, помочь сторонам прийти к решению по таким важным вопросам, как автомобильное сообщение, по такому важному вопросу, как сотрудничество в области образования, что действительно очень, так сказать, важно. Но по состоянию на сегодня результата пока нет. Будем и дальше стараться действовать в этом направлении.
Вы были в Тирасполе, потом в Кишиневе. Кстати, по протоколу, как лучше быть? Сначала туда, потом сюда, или наоборот, или это не имеет значения, потому что тоже есть эксперты, которые интерпретируют.
Ну, для того, чтобы эксперты интерпретировали, они должны правильно представлять себе предмет для интерпретирования. Я, приехав сюда в прошлую пятницу, провел встречу и консультации с вице-премьером правительства Республики Молдова, политическим представителем Молдовы в переговорном процессе по приднестровскому регулированию господином Карповым. После чего поехал в Тирасполь для участия в торжествах по случаю 220-й годовщины этого города, города, основанного великим русским полководцем Суворовым, и, естественно, воспользовался этим для того, чтобы провести консультации с другим политическим представителем в переговорном процессе по приднестровскому регулированию Ниной Викторовной Штанской. С точки зрения протокола, в данном случае, я, в принципе, не вижу никаких нарушений. Я посредник, представитель страны-посредника в переговорном процессе, и я общаюсь и с одной стороной, и с другой стороной, и с другими участниками этого формата 5+2. И я думаю, что какой-либо микроменеджмент здесь, кому мне ехать первому, кому ехать затем, ну, мягко говоря, неуместен.
Господин Губарев, план Козака еще актуален или вообще не актуален?
Я с огромным интересом наблюдаю, как план Козака упоминают люди, многие из которых его даже не читали и не представляют себе содержание этого документа. Когда мы говорим о плане Козака, мы должны понимать и постоянно держать в уме одну мысль, что план Козака явился ответом на ярко и ясно выраженную политическую волю Кишинева и Тирасполя строить общее государство. План Козака – это абсолютно технический документ, который и показывал, как это общее государство можно строить. Если даже не очень внимательно прочитать, но хотя бы просто пролистать этот компактный, очень емкий и очень интересный 20-страничный документ, то видно, что речь там идет о распределении полномочий между центром и субъектами федерации, о распределении, о том, какие области регулируются, области функционирования государства на каком уровне регулируются и так далее и тому подобное. Но, повторяю, план Козака был ответом на политический выбор, актуальный на тот момент Кишинева и Тирасполя. Говорить сейчас об актуальности или неактуальности какого-либо плана урегулирования, будь то план Козака, план Иванова, Петрова, Сидорова, это значит ставить телегу впереди лошади. Надо создать условия для того, чтобы чтобы подобный план появился, а такие условия создаются прежде всего политической волей сторон. Поэтому мы как раз сейчас и в формате 5+2, и в двусторонних контактах, и с Кишиневым, и с Тирасполем работаем над созданием условий для проявления вот такой политической воли.
А вы говорили или говорите о федерализации Республики Молдова?
Вы знаете, вот особенно здесь, в стенах Министерства иностранных дел Республики Молдова, я не рискую это слово произносить, потому что в Молдове оно превратилось практически в ругательное. Ну, как вам сказать, ведь главное в данном слове, вот помните, у Пушкина есть стихотворение, которое начинается словами «Что в имени тебе моем?». Поэтому, видимо, для начала надо идти от сути, а как назвать эту модель, как назвать эту суть, мы потом придумаем. Охотников дать название, я думаю, найдется немало. Могу повторить то, что я несколько минут тому назад говорил господину Попову, что... Да, я понимаю те трудности, которые стояли на начальном этапе после прихода к власти нынешнего Альянса за европейскую интеграцию, что, может быть, нынешнему политическому руководству Молдовы на тот период было не до детальных размышлений о модели урегулирования приднестровской проблемы, но сейчас, когда все уже утряслось, утихло, конечно, необходимо, как мне представляется, понимать, что основная ответственность в данном случае лежит на, прежде всего на Кишиневе, что Кишинев в качестве первого шага, как мне представляется, должен представить свое видение модели урегулирования приднестровского конфликта, свой план этого решения этого вопроса. Пока единственное, что мы имеем в этом плане, да, в этом плане, мы имеем знаменитый закон 2005 года, который единодушно был принят парламентом Республики Молдова, и это, в общем, все. Естественно, что на основе закона 2005 года никакого урегулирования, скорее всего, не произойдет. По крайней мере, если оно произойдет, я буду очень и очень удивлен на основе закона 2005 года.
Господин Губарев, в какие условия Россия может признать независимость Приднестровья? Потому что сегодня, по-моему, кто-то писал, что вы заявили, что если Молдова потеряет нейтралитет, то Россия может признавать независимость Приднестровья.
Вот я специально взял в письменном виде любезно распечатанную нашим посольством цитату. Я специально готов ее не повторить, а зачитать то, что я сказал. А звучит, сказал я буквально следующее. Вот видите, здесь стоят кавычки. Что мы неоднократно заявляли, что в случае утраты Молдавии суверенитета или нейтралитета Российская Федерация вернется к вопросу реализации Приднестровьем права на самоопределение. Вот то, что я сказал. То, как интерпретировали мои слова журналисты, ну, это, извините меня, дело интерпретаторов. Дело интерпретаторов. Как в русском языке есть такая пословица, которая звучит так: «На каждый роток не накинешь платок». Кто что в моих словах увидел, это его личное дело. То, что я сказал, я вам процитировал.
А по поводу эвакуации российской армии, что вы можете сказать?
Эвакуации? Угу. Я не совсем понимаю, куда мы должны эвакуировать и не российскую армию, а оперативную группу российских войск, которая решает вполне конкретные стоящие перед ней задачи. Прежде всего, это задачи охраны складов артиллерийских боеприпасов в населенном пункте Колбасно. Склады эти появились в 1949 году, в период существования Советского Союза, и оставлять их без присмотра, ну, это, мягко говоря, безответственно, если не преступно. Когда оттуда, с этих складов, будут вывезены все имеющиеся там взрывоопасные игрушки, это, поймите, не соски, не детские куклы, это артиллерийские снаряды. Тогда задача, стоящая перед оперативной группой российских войск, будет выполнена. Когда будут вывезены эти снаряды? Тогда, когда для этого созреют условия.
А когда созреют условия?
Если бы я знал, я бы вам точно ответил.
Потому что я так поняла, что на саммите в Стамбуле в 1999 году Россия обязалась.
Россия выполнила все свои обязательства по стамбульским документам. Об этом неоднократно заявляли наши руководители. И опять-таки беда тех, кто слушает эти заявления, в том, что они не хотят их услышать. Могу повторить, что все свои обязательства по стамбульским документам Российская Федерация выполнила.
А руководство Молдовы заявило, что пока российская армия находится в Приднестровье, то нейтралитет Молдовы не соблюдается со стороны России.
Ну, это какая-то уж очень такая извилистая мысль, я не готов ее оценить. Для начала мне нужно ее продумать и понять, что хотели сказать авторы этой, ну, мягко говоря, неординарной фразы.
По поводу миротворческих сил. Они должны оставаться в таком формате, как есть сейчас, или что-то будет изменено?
Мандат миротворческих сил по состоянию на сегодня далеко не исчерпан. Как вы знаете, миротворческие силы были, миротворческая операция была учреждена в Приднестровье на основе соглашения российско-молдавского от 1992 года. Миротворцы призваны гарантировать выход на политические договоренности по урегулированию этого конфликта. Может быть, я плохо информирован, но, насколько я знаю, пока ни о каких политических договоренностях речи не идет. Более того, я хочу сказать, что миротворческая операция, проводимая в Приднестровье, достойно быть включенной в учебники по миротворчеству, хотя бы потому, что за почти 20 лет ее проведения не погиб ни один миротворец.
Был этот последний...
Этим казусом, расследованием этого казуса в соответствии с имеющимися соглашениями занимается российская прокуратура военная и молдавская прокуратура, насколько я знаю, уже была проинформирована о результатах этого расследования. Правда, по состоянию на сегодняшний день пока подтверждения от молдавской прокуратуры у нас нет, поэтому я не могу раскрыть содержание принятого решения, но как только у нас появится подтверждение от прокуратуры Молдавии о получении информации от российской прокуратуры, которая, кстати, была направлена в прокуратуру Республики Молдова в последних числах июля, если я не ошибаюсь. Но, видимо, на черепахе ее везут. Вот, тогда я, как только будет подтверждение от прокуратуры Республики Молдова о получении этой информации, тогда я готов вернуться к обсуждению этого вопроса.
И, наверное, последний вопрос. Кишинев, власти Кишинева хотят Молдову в Евросоюзе. Власти Приднестровья хотят, чтобы Приднестровье было в Евразиатском союзе. Как вы видите эту реинтеграцию страны?
На самом деле, насколько я представляю, я не являюсь специалистом в области экономики, я не могу проанализировать те, прежде всего, экономические обязательства, которые возникают вследствие этих действий, но если я правильно понимаю происходящие процессы, то противоречие между стремлением Молдовы создать, заложить более тесные отношения с Евросоюзом. Насколько я знаю, сейчас идут переговоры о создании углубленной зоны свободной торговли между Молдовой и ЕС, не противоречит и имеющимся мыслям со стороны Республики Молдова о более тесной координации с таможенным союзом. Я думаю, что более подробно и более квалифицированно на этот вопрос могли бы ответить специалисты по этой теме, нежели я.
Но вы видите будущее Молдовы вместе, Приднестровье и Молдова?
Могу опять-таки повторить только то, что я говорил. Приднестровье сможет жить отдельно от Молдовы, только улетев на Луну. Поскольку такой возможности пока не просматривается, Молдова и Приднестровье, естественно, будут жить вместе.